Всем привет! Вы смотрите канал Александр Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и специально для канала Саши я делаю проект «Кто такой?». Кто такой? У нас сегодня Валерий Дмитриевич Соловей, которого вы, конечно же, прекрасно знаете, и о котором, я думаю, знаете не очень много. Я постаралась успеть понемножечку расспросить обо всем. Не судите строго, если о чем-то не успела спросить. У нас было немного времени, но я надеюсь, что вам будет интересно. Ну и проверьте, поставили ли вы лайк. Немножечко шпион.
Помню, даже был и подьяконом, то есть исполняющим обязанности диакона, потенциально склонен к антисоветчине. Ну, не скрою, я с не меньшим интересом читал и Камасутру, которую мне тоже дали. Но негру преклонных годов можно объявить себя русским националистом. Ну вот окружающие-то его воспримут в таком качестве или нет? Да, такие источники имеются. Да, эти люди общаются со мной по той причине, что они мне доверяют. Какие-то вещи, наверное, связанные вот с наблюдением за тем, до чего может довести революция.
Старшекласснику, так, наверное, самое то. Валерий Дмитриевич, во-первых, огромное спасибо, что нашли время со мной поговорить. А во-вторых, очень часто в комментариях к вашим эфирам или вот в чате то, что я вижу, когда вы у нас в гостях, обязательно найдется какой-то человек, который скажет: «Слушайте, откуда вообще взялся этот профессор Соловей? Что это вообще за человек?» И у очень многих людей есть впечатление, что вы вот так вот как оп, появились из ниоткуда вдруг. И сразу же целый профессор Соловей с цитируемостью, фанатами, хейтерами, все как положено у настоящей политической рок-звезды. Я, может быть, чего-то путаю, вы меня поправите, но мне кажется, что вот в публичном поле, так вот, чтобы широко все узнали, не широко известны в узких кругах, а вот так, чтобы в новостях просто везде рассказывали, ваше имя прозвучало в 2019 году, когда, собственно, с вами закончили сотрудничество в МГИМО с какой-то вызывающей формулировкой, прям очевидно, по политическим мотивам. Но ведь до 2019 года тоже был профессор Соловей. Вот эта история с МГИМО, она как-то поделила вашу жизнь на до и после? Потому что после мы уже увидели рок-звезду.
Татьяна, спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием отвечу на вопросы об этой стороне жизни. Об этой стороне обычно не спрашивают. Но вы меня заставили задуматься. Я знал, что мне придется покинуть МГИМО. У меня в этом не было никаких сомнений. Я должен был его покинуть раньше, потому что моего увольнения дважды требовал вице-премьер российского правительства. Он сейчас в отставке. Ректор ему отказал. Сказал, что у меня нет оснований увольнять этого человека только за то, что он публично высказывает те взгляды, которые вам не нравятся. Отдаю должное ректору. Отдаю должное МГИМО, где меня терпели. Но мой путь к публичности начался как раз благодаря «Эху Москвы». Начался он в 2014-2015 году. В 2014 году по совпадению, это произошло буквально за месяц-полтора до начала так называемой «русской весны» или до начала возвращения Крыма в родную гавань, как это Путин определяет, я завел аккаунты в социальных сетях. Мне хотелось продемонстрировать самому себе, а также моим студентам, у которых я читал курс политического пиара и курс медиа-манипулированием, так он и назывался, как с помощью социальных сетей можно влиять на аудиторию, как можно продвигать свою позицию в социальных сетях. Вот спустя год где-то меня стали приглашать на «Эхо Москвы». И не только на «Эхо Москвы». Да, в данном случае...
Манипуляция удалась.
На самом деле там не столько было манипуляции, сколько грамотная работа. Вполне себе грамотная профессиональная работа. Это тот случай, когда сапожник оказался с сапогами. Очень часто люди учат тому, чего они сами не умеют. Или не в состоянии продемонстрировать. Я показал, что я умею это делать. А дальше пошло-поехало. Меня уволили в 2019 году, но за год до этого я сказал жене, что это последний год, когда я работаю в МГИМО. Он спросил, почему? У меня вот такое твердое ощущение, что это произойдет. В этом учебном году имеется в виду, это так и случилось на исходе учебного года. Я могу сказать, что я исчерпал себя в высшем учебном заведении. То есть у меня было и это ощущение исчерпанности того этапа моей жизни. Но МГИМО я очень признателен, в высшей степени. Признателен МГИМО, признателен студентам, со студентами, ну, бывшими студентами. Я до сих пор поддерживаю с некоторыми, по крайней мере, из них очень теплые отношения.
Вот все-таки одна история, там, писать блог и оставаться при этом преподавателем МГИМО, и совсем другая история становиться медийным человеком, когда уже, там, не знаю, и на улице узнают, и когда на интервью постоянно приглашают. Вы, я знаю, проводите встречи офлайновые, да, когда можно прям практически как на концерт купить билет. Это же какой-то другой уже человек выступает, не тот, который шел в свое время преподавать.
Да, я бы сказал, что открывается или новая ипостась, или новый аспект. Правда, личных встреч, ну как, офлайн встреч я не провожу с началом пандемии. Это оказалось крайне затруднительно сперва, а потом вообще еще и рискованно. Сейчас это просто-напросто рискованно по политическим и ряду, ну, в общем, в первую очередь по политическим мотивам. Да, открывается новая ипостась. Это то, что называют давным-давно в социологии медиа-интеллектуал. И все более или менее известные в России люди, которые приобрели известность вот таким же образом, что и я, это медиа-интеллектуалы. Как правило, часть из них, не все, но часть имеет академическую выучку. Академическая выучка в этом смысле очень помогает. Однако есть действительно существенная разница между изложением тех или иных интерпретаций, концепций для широкой аудитории и в академических статьях. И, честно говоря, сочетать это становилось лично для меня все тяжелее и тяжелее, потому что и не хватало, ну, даже в первую очередь, наверное, потому что не хватало времени, зато перехлестывал темперамент. У меня, несмотря на мое внешнее спокойствие и уравновешенность, очень сильный темперамент. Гражданский. Не только человеческий, но и гражданский. И многие вещи меня искренне возмущали. Я имею в виду вещи, происходящие в России. Мне хотелось как-то на это откликнуться и хотя бы, как минимум, помочь людям понять, что происходит. Я полагаю, что это чрезвычайно важно. То есть это действительно гражданское просвещение. А вторая задача – это поддерживать чувство оптимизма, хотя бы какого-то, хотя бы искорку. В этом есть потребность. Вот. В каком бы состоянии ни находилось общество, где бы ни находились люди, допустим, в концлагере. Вы помните, есть воспоминания о концлагерях, где говорил, что главное – это не потерять надежду, сохранять реализм, да, в оценке ситуации, но не потерять надежду. И я пытаюсь найти этот баланс между реализмом оценок и поддержанием хотя бы какого-то начала оптимизма в обществе.
Мне кажется, Валерий Дмитриевич, поправьте меня, но мне кажется, что вы здесь немножко лукавите, потому что вы, конечно, еще и артист. Просто вот подача материала от заголовка до самого перформанса. Для вас это выступление артистическое или нет?
Татьяна, я, честно говоря, в таких категориях, конечно, поначалу не думал. Но поскольку еще раз я преподавал пиар и кое-что в нем понимаю, и кое-что понимаю как раз во влиянии, потому что когда я читал курс медиа-влияния, медиа-манипулирования, там значительное внимание уделялось и межличностной коммуникации, то есть тому, как в беседе можно повлиять на человека, на группу людей. Ну, там ничего, боевого НЛП по Пелевину там не было, хотя я знаю такие вещи, да.
Я не сомневаюсь.
Но их нет смысла, их нет на самом деле смысла применять, и слухи об их действенности, они очень здорово преувеличены, могу вам сразу сказать. И мне хотелось производить наиболее сильное впечатление, но для того, чтобы влиять на аудиторию, надо, чтобы как минимум она вас слушала. Для того, чтобы она вас слушала, существуют известные способы привлечения внимания. Но я сразу хочу сказать, я не переходил ту грань, которую можно назвать желтушной. Это уже когда кто-то перепечатывает, перепощивает мои материалы и дает соответствующие заголовки, которые я бы в здравом уме и твердой памяти никогда не дал. Но формируется образ по этим заголовкам. Вы прекрасно знаете, они кликабельны. Да? И они очень хорошо продаются. Ну, это, глупо это оспаривать, глупо с этим конкурировать и глупо это опровергать или ругаться на тех, кто это делает. Это все равно будет происходить, вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Единственный способ прекратить это был для меня замолчать. А замолчать я не мог. И не замолчу.
Но вас как-то задевает или обижает или расстраивает, когда кто-то уже так вот как-то иронично, саркастично комментирует, типа, ой, ну, профессор Соловей, ну что, серьезно будем к нему относиться? Вас это задевает?
Нет, меня это нисколько не задевает. Я отношусь к этому с иронией. Потому что первый вопрос, который я задаю сам себе и задал бы человеку, а почему? Почему вы говорите то, что вы говорите? Почему вы направляете обществу такое послание? Вот, и я могу привести в пример. Я никогда ни о ком из числа тех, кто относится к оппозиционному лагерю, не говорил дурно. Никогда. Публично. Вы не сможете найти, за исключением одного эпизода, столкновения с Гозманом. Это было в 2011 году. Никогда. Я могу не соглашаться с той или иной точкой зрения, с той или иной оценкой, но я никогда это не переношу на личности. А то, что я вижу в отношении себя, это сразу же, это переход на личности. Это то, против чего я всегда предостерегал студентов и предостерегаю вообще тех, кто хочет меня слышать. Если вы хотите быть услышанными и влиять, не переходите на личности. Постарайтесь, ну, если речь не идет о врагах рода человеческого, давайте так. Но если речь идет о тех, кто номинально и фактически с вами находится в одном лагере, может быть, станет вашими единомышленниками, и, может быть, вы будете вместе с ними двигаться к общей цели, то здесь никогда нельзя оскорблять людей. А это очень популярно в среде российской оппозиции. Но вот как раз я, именно я этого избегаю. И это тоже вызывает сильное раздражение.
Ну, может быть, кто-то меняет свое отношение из-за, знаете, вот этих формулировок, что у меня есть источники, но я их не назову. И вот это вот постоянно какое-то вот, ну, создается впечатление, что а что там на самом деле-то происходит? Валерий Дмитриевич, да, что есть... у вас на самом деле происходит в жизни?
Да, Татьяна, есть источники, которые я не могу назвать. Из соображений даже не их безопасности, они-то надежно защищены, из соображений собственной безопасности. Да, такие источники имеются. Да, эти люди общаются со мной по той причине, что они мне доверяют. И это люди, доверие которых заслужить крайне сложно, и доверием которых я дорожу, они заслуживают всяческого уважения, могу вам сказать. Да, они считают, что та информация, которую они мне сообщали и сообщают, она про бону публика, приносит общественную пользу. Потому что тот, кто предупрежден, тот вооружен. И могу вам сказать, что благодаря распространению в ряде случаев этой информации удалось избежать некоторых довольно опасных решений. По очень простой причине. Потому что когда это становится достоянием общественности, об этом докладывают человеку, который принимает решение. Могу вам сказать, один из моих эфиров, он смотрел онлайн. Это было очень интересно. Это для него колоссальная редкость. Колоссальная. Он вообще не смотрит такие вещи. Ну, иногда ему показывают фрагменты. Тут он смотрел целиком, вот и до полностью. Это было очень... Так вот, когда это становится ему известно, он любит быть непредсказуемым, это его фирменная черта, он откладывает, отменяет то или иное решение. Я не буду называть, в каких случаях. Речь шла о нескольких очень важных кадровых решениях. Да, некоторые из них принимались, ну, не кадровые, а другие решения позже, спустя какое-то время. Но выигрыш времени тоже является важным. Да, что есть такие люди. Да, я из-за этого нахожусь под колпаком. Но дело в том, что современные коммуникаторы и современные системы связи позволяют вам при необходимости общаться с человеком, выйдя из-под наблюдения. Уж не говорю о том, что существует эзопов язык, которые прекрасно понимают те, кто общаются, и очень сложно понять, вообще врубиться в него, говоря студенческим жаргоном, тем, кто пытается это прослушать со стороны. Я уже не говорю о том, что прослушивают-то сейчас вообще очень многие. Так что это обычная вещь, это то, что журналисты называют источниками информации, которые они не раскрывают. Они не раскрывают, что вполне естественно.
Бог с ними, с источниками информации. Конечно. Давайте вот далеко-далеко, в далекой-далекой галактике. Я подозреваю, что когда вы росли, таких слов, как политический пиар, медиа-манипуляции, не существовало. Хотя сами технологии, безусловно, были. Никто не знал таких слов. И все это выглядело несколько иначе. Советское детство Валерия Соловья. Как довело его до исторического факультета МГУ?
Ну, до исторического факультета МГУ я успел поучиться еще в двух высших учебных заведениях. Так получилось. Правда, в обоих случаях это тоже были исторические факультеты. Это было связано с тем, что мои родители переезжали из города в город. Я поступил в один вуз, но они как раз, когда я только начал учиться, они переехали в другой город. Я проучился на историческом факультете год, перевелся в тот город, где они жили. Этот город назывался Львов, называется Львов. Они через полгода перебрались в Москву. Вот так я переехал в Москву. Учился я одинаково хорошо везде, вне зависимости от места. Ну, в Москве было, я бы сказал, интереснее учиться, потому что было больше известных ученых, больше библиотечные фонды, больше возможностей. Я из очень простой советской семьи. Моя семья – это результат советской социальной мобильности. Отец был первым, кто в своей семье получил высшее образование техническое. Мама получила среднеспециальное техническое образование. Из больших семей, там у них было много братьев и сестер. Ну, классические семьи России и Украины, потому что у меня смешанная семья. Отец украинец, а мама русская. Хотя вырос я в русской культуре как раз, и дома всегда говорили по-русски.
Так, ну, в итоге ваше тогда детство, получается, прошло в Украине?
Большей частью на Украине, и несколько лет мы жили на Кубе, где отец работал.
Ничего себе, простая советская семья.
Да, абсолютно. Там было много простых советских инженеров. Отец был консультантом у кубинского правительства по ряду технических вопросов.
А сколько вам было лет, когда вы попали на Кубу?
Татьяна, я там закончил школу.
А, то есть вы вполне себе взрослым человеком увидели... Кубу.
И более того, место, где я учился, здание, оно описано в романе Грэма Грина «Наш человек в Гаване». Там дочка главного героя учится в иезуитском колледже. И вот этот иезуитский колледж впоследствии стал советской школой, школой, средней школой при посольстве СССР в Республике Куба, где я учился, и моя сестра тоже, сестра двумя годами младше меня. Да, потом вот мы должны были вернуться на Украину, но отцу предложили перебраться в один вот во Львов, а потом уже в Москву.
А так расскажите, я еще попристаю по поводу Кубы, потому что это, конечно, удивительная вещь. Советский мальчик, школьник, да. Вдруг оказывается просто в другой вселенной, в другой цивилизации. Да, коммунистическая вселенная, да. Но это все равно... Куба, это же вообще другой мир. Наверное, это же можно сойти с ума?
Это произвело оказало очень сильное впечатление на мою дальнейшую траекторию. Для меня мир расширился. Я не хочу сказать, что рухнул железный занавес, но он значительно отодвинулся. Он отодвинулся почти до Майами, потому что на траверзе Гаваны, это значит Майами, и море, люди, совершенно другой тип культуры. Я потом, когда читал Маркеса, да, для меня это не было никаким магическим реализмом. Это было то, что я видел, то, в чем я жил, то, что я ощущал. Это было бок о бок рядом со мной. Вот у меня было полное ощущение, что ну, это не ощущение, это реальность, что я окунулся в другое социокультурное, культурное пространство, пропитанное, кстати, эротикой. Кубинцы очень... Вообще латиноамериканцы, ну, я подружка...
Старшекласснику, так, наверное, самое то.
Да, ну, тяжело все это переносилось, вы понимаете. Кубинцы же сексуально были гораздо свободнее зашоренных советских людей. Гораздо. И у них, ну, это не то, что можно назвать, собственно, сексом. Вот этот эротизм, он разлит в воздухе. Достаточно посмотреть, как ходят кубинки, кубинские женщины. Там, кстати, женщины в дефиците всегда были. Их меньше, чем мужчин традиционно. Поэтому они купались в мужском внимании. Там у любой... Извините за прямоту, даже у самой страшной дурнушки всегда был выбор между поклонниками. Она могла выбирать. И они купались в этом мужском внимании. Идет, допустим, девушка, ей свистят, но не для того, чтобы обидеть, для того, чтобы вслед выразить восхищение. Выразить восхищение. Ну, вот это было очень, конечно, непривычно. Это, ну, и еще раз повторю, море, климат. И какие-то вещи, наверное, связанные вот с наблюдением за тем, до чего может довести революция. Ты понимаешь, когда смотришь те здания, которые были построены в Гаване до революции, те автомобили американские, на которых еще, которые были в хорошем очень состоянии. Отец ездил, помню, на автомобиле, на Кадиллаке с тремя кондиционерами. Кадиллак 57-го года, знаете, такой роскошный, с крыльями. И обит он был внутри кордовской кожей. Татьяна, вы можете вообразить, какая роскошь?
Я, ну, теперь понимаю, почему вы в бабочке ходите, в костюмах прекрасных. Вас просто так воспитали.
Вот еще лежит гаванская сигара.
Все понятно. Окей, очень много вопросов. Сразу получили свои ответы.
Да, и это очень расширило горизонт. До этого мы жили в небольшом городке, и вдруг вы понимаете, что мир колоссален.
А за вами КГБшники ходили, следили?
Там нет.
Нет?
Нет.
А когда вы вернулись?
Нет. Это никому не интересно. Таких советских людей было очень много на самом деле. У нас просто не имеют представления об этом феномене советской экономической и технической помощи. Она была колоссальная, огромное количество людей. Десятки тысяч ездили. В основном на крупные стройки, там в Египет, Асуан, потом в Иране, да, очень много до исламской революции работало, строили металлургические комбинаты, в Нигерии, вот с Кубы мы должны были направиться в Чили, но там произошел, ну точнее, там была возможность, да, там произошел как раз переворот, так что вот эта часть жизни латиноамериканская, она закончилась.
Почему вы выбрали историю, а не, ну, то есть условно не стали специализироваться на Латинской Америке, коль скоро ваше формирование пришлось именно вот на кубинский период?
Теоретически я мог бы, наверное, и даже я размышлял о том, когда я закончил уже учебу, я хотел пойти по академической стезе, что мне, в общем, удалось, я мог выбрать один из институтов академических, куда бы поступил в аспирантуру. Но дело в том, что я все-таки учил английский язык в первую очередь, а не испанский. Если бы я учил испанский, я бы, наверное, пошел в институт Латинской Америки. Вполне возможно. У меня были знакомые, которые пошли туда учиться, в академическую аспирантуру, и, может быть, там остался. Ну, это, в общем, я доволен тем, что занимался отечественной историей, потому что мне повезло. Я как раз писал диссертацию в то время, когда... Это еще не было в полном смысле слова гласностью, но архивы, как ни странно, стали приоткрываться. И я смотрел архивы, у меня был период, посвященный 20-30 годам, тогда у меня были волосы, да? И вот я, когда читал доносы,
видимо, доносы не отложились. В архиве-то они все и остались, эти волосы.
И, в общем, мне как-то многое стало понятнее, что же происходило в... Ну, с конца 20-х годов, так называемая революция сверху, подкрепленная революцией снизу. Ну, и это одновременно было неким проникновением в человеческую природу.
А вот доносы, да, которые вы читали, образца 20-х, 30-х, и те доносы, которые мы видим сейчас, сейчас же публикуют периодически так называемое обращение к гражданам.
Да.
Похожи?
Да, они похожи. Они похожи с терминология менялась, тогда там намекали на причастность или не намекали, а прямо обвиняли в причастности к какому-то уклону, сейчас обвиняют в антипатриотизме. В антипатриотизме, там, в том, что вы разрушаете духовные скрепы, традиционные ценности. Ну, типологические доносы, я думаю, все похожие. Но тут вопрос еще, кто для чего доносы пишет. Потому что есть люди, которые пишут доносы ради искусства. Или потому что желчь. И вот ими они брызжут желчью, они не могут не написать. Да, это донос, допустим. Что такое донос на Третьяковскую галерею? У человека желчь. А были доносы, я с такими имел дело, ну, я имею в виду читал, когда люди боролись за какую-то позицию. Вот, допустим, ну, число привилегий было ограничено, но в любой системе ограничено, в советской. Вы боретесь за там, заведование кафедрой, за профессорство, в конце концов, за квартиру. И это, в общем, было заметно, потому что еще были живы те люди, которые эту систему застали, которые не просто застали, а прошли через нее. Они те бумажные сведения, которые я видел, они дополняли своими рассказами.
Валерий Дмитриевич, а вас вот с таким анамнезом и Куба, и знание иностранного языка, вас когда-нибудь пробовали вербовать?
Нет, никогда. Никогда по отношению ко мне вербовочные подходы, такой жаргонизм, да, профессиональный, не применялись. Ни российскими спецслужбами или советскими, ни западными. Ни восточными тоже, впрочем.
А представляете, как это еще и немножечко шпион.
Знаете, когда я был подростком, меня это заинтересовало, вот эта романтика там «Плаща и кинжала», «17 мгновений весны», «Наш человек в Гаване», которую там читал на английском языке. А потом я очень радовался тому, что я не пошел по этому пути.
А скажите мне тогда, вот еще тоже тема, она гигантская, но и я надеюсь, хотя бы немножечко поговорим. Интерес к религии и интерес к мистическому, они возникли примерно одновременно, или это, может быть, вообще не связанные между собой вещи, или одно стало следствием другого?
Нет, они не связаны. Они находятся, что называется, в одном кластере, но не связаны причинно-следственной связью. Интерес к религии, к традиционной, к православному христианству у меня был довольно силен в конце 80-х годов и в начале 90-х. Это было связано, ну, и с тем, что церковь возвращала себе какие-то права, она возвращалась в публичное пространство после 1988 года, особенно заметно. Это первое. Второе, с тем, что я работал вместе с человеком, это очень известный специалист по патрологии или патристике, по учению по святым отцам церкви, и он оказал на меня влияние. И это влияние было довольно сильным. Он скончался несколько лет тому назад. Андрей Борисович Зубов, его довольно неплохо тоже знал. Вот. И под его влиянием я стал проявлять к этому делу интерес. Помню, даже был и подьяконом, то есть исполняющим обязанности диакона. Да, какое-то время провел в монастыре.
Ого! Но, прям жили в монастыре?
Да, жил в монастыре, но не очень долго, я не буду преувеличивать. Я все-таки понял, что это не мое. Ну, то есть мне было интересно, и я пытался, но, видимо, я слишком рационален и скептичен для всего этого оказался.
И поэтому в мистику.
Нет, а интерес к оккультизму, мистицизму у меня возник несколько лет назад, причем он имел академическую подоплеку. Я знал, до меня доходили слухи, и надежная была информация о том, что некоторые из российских государственных деятелей, высокопоставленных чиновников и политиков проявляют интерес к мистицизму, причем отнюдь не христианского толка, и к оккультизму тоже. И мне пришло в голову, это как раз было в 2019 году, когда я расстался с МГИМО, я договорился с одним издательством предварительно, западным, очень крупным издательством, почему бы не написать об этом книгу? Такой нон-фикшн. Ну, вряд ли это было бы глубокое академическое исследование, потому что здесь в архивах не поработаешь. Но, тем не менее, кое-какая информация была. И вот когда я стал собирать информацию, знаете, передо мной открылась бездна. Это получилось то, что называется «на ловца и зверь бежит». Ко мне обратились люди, видимо, им хотелось высказаться и поделиться. а они не было с кем вообще, они не знали, с кем это обсуждать. Вот поделиться в том числе информацией об этом. И мне многое стало известно, гораздо меньше, чем известно этим людям, гораздо меньше. Естественно, когда я об этом рассказываю, я там рассказываю всего лишь навсего тысячную. Но мне это показалось интересным. Это интересно, увлекательно. И главное, что это проливает совершенно неожиданный свет на мотивы и на целеполагание части российской элиты.
Ну, то есть вы сохраняете свою рациональность и исследуете это как некий феномен.
Для меня это политико-социологический феномен. Я всегда говорю, что если люди принимают это для себя как действительное, то это на них влияет, несомненно. Если это на них влияет, то под этим влиянием они принимают некоторые политические решения. Но, правда, не скрою, что мне, благодаря моим друзьям, удалось увидеть пару раз или тройку раз вещи или оказаться в ситуациях, которым найти рациональное объяснение я не могу. И вряд ли оно вообще существует. Я не буду пересказывать. Это не изменило все равно моего скепсиса вольтерьянского, да? Но я просто, опять же, как ученый, хочу сказать, что есть области, куда наука совершенно точно не заглядывала. Или эти области, для нее закрыты, зашифрованы в силу тех или иных причин.
А в итоге вот ваш опыт религиозный и ваш опыт мистический, если сравнить, что больше на вас оказало влияние или произвело больше впечатления, и что осталось, вашим?
Ну, мой интерес к православию все-таки был очень наивным. Наивным и таким гуманистическим порывом. Помните, на рубеже 80-х, вы вряд ли, конечно, помните, но я думаю, что вам рассказывать, что на рубеже 80-х, 90-х годов была очень сильна романтическая и безосновательная надежда, что если рассказать людям правду, открыть дорогу для там, традиционных религий, то люди преобразятся. Произойдет такая метаноя, помните, там мы покаемся, по названию знаменитого фильма Абдуладзе, мы покаемся, преобразимся. И это был один из мотивов, движущих мною. В 2019 году я, честно говоря, уже немного лучше понимал человеческую природу, и была история, 30-летняя история там, с конца 80-х годов. Меня интересовали все-таки более практические аспекты. Практический аспект не как использовать оккультные обряды, нет. А как их используют и с какой целью? Вот влияет это и не влияет, или не влияет? Но потом, в конце концов, типологический винет, понимаете, особая разница. Если вы приходите, причащаетесь и совершаете оккультный обряд, на самом деле вы пытаетесь взывать к неким сверхнормальным, лежащим вне сферы человеческого силы. Да, идет дискуссия, но это дискуссия, старый спор славян между собой, что это дискуссия о влиянии всегда. Это дискуссия о влиянии, о ресурсах. Но типологически это одно и то же.
Если говорить про 80-е и 90-е, я довольно часто слышала, что особенно в 90-е, люди, которые оказались в новых условиях, в новой стране, в новом мире, и которые были достаточно успешны, которые смогли понять, как жить и добиваться успеха, многие из них заинтересовались еще и всякими тайными организациями. И даже некоторые можно убрать без кавычек, там условный Rotary Club, и это было супер модно, дико популярно. А вы в то время чем-то таким интересовались? Или Нет. это как-то... Нет, прошло мимо этим, вашего внимания.
Этим я тоже не интересовался. Я знал о том, что этот интерес существует, и относился скептически, потому что, с моей точки зрения, это было очковтирательством. Но на 99,99 это очковтирательством и оказалось, да. Но и теперь я знаю, что существуют в том числе и такие организации, тайные или непубличные. Некоторые из них весьма влиятельные. Но дело в том, что наших соотечественников в них не принимают, Татьяна, за редчайшим исключением. Наши соотечественники, особенно высокопоставленные офицеры ФСБ очень пытались в нулевые годы, в конце нулевых и начале второго десятилетия 21 века войти в эти организации. Они готовы были платить огромные деньги, потому что это означало бы вход в элиту. Вход в элиту, и это означало бы влияние. Но именно поэтому, что ими двигали, я бы сказал, вполне себе меркантильные мотивы, им этого не позволили. Я обычно в этих случаях вспоминаю знаменитую повесть, ну, для меня она знаменитая, Пелевина «Волшебная лампа Муфусаила» или «Крайняя битва масонов с чекистами». Вот могу вам сказать, эта повесть абсолютно точно описывает реальную ситуацию. Недовольство чекистов, что их не приняли вот в эти непубличные организации. Ну, таких организаций где-то около полутора дюжин. Некоторые из них влиятельные, некоторые довольно многочисленные, но все равно счет идет на сотни, максимум на тысячи людей. А некоторые совсем крошечные. Да, они существуют, но нашего брата там не жалуют. Не то, что уж совсем нет русских, есть, я знаю. Я знаю, допустим, пару-тройку человек, которые являются членами этих организаций. Но в мировое правительство я нисколько не верю при том. Потому что эти организации не составляют никакого мирового правительства.
Хотела еще, знаете, узнать, как вы шли, развивались в вопросе разделения русский, российский, русский как национальный. И были ли у вас какие-то, не знаю, дрейфы из национального в националистические, потому что мы, я так понимаю, что и среди ваших студентов были люди правых взглядов. Как с этим обстояло дело, когда вообще начали задумываться об этом? Человек, который родился в Украине, успел пожить на Кубе, поучиться немного во Львове и потом оказался в Москве.
Ну, для того, чтобы стать националистом, как раз нужен горизонт и как раз нужно окунаться в иноэтничную или не в автохтонную среду. Я впервые почувствовал, что что-то не то происходит в датском королевстве, в Советском Союзе, когда в 1979 году в составе стройотряда из Львова мы поехали в Вологодскую область, причем не Вологду, а вот именно глубинку. И я с ужасом увидел, как скверно живут люди. Скверно. Но по сравнению с Украиной, это была какая-то адовая нищета. И меня это очень задело, по-человечески задело. Я это не осмысливал в этнических категориях ни в коей мере тогда. Но меня это задело. Потом уже гораздо позже, уже во времена перестройки, я стал интересоваться этничностью. Но меня интересовал все-таки не национализм как... Ну, он интересовал меня как академического ученого. Почему это происходит? Да? Почему люди становятся националистами? Почему некоторые национализмы становятся влиятельными, а другие не становятся влиятельными. Я написал несколько книг на этот счет, одну книгу написал с сестрой, и вот в результате академических исследований я пришел к выводу, что русские, вот именно русские, да, как большая этническая группа, они не очень склонны к национализму. То есть есть устойчивое сообщество, где-то до 15%, которые готовы поддерживать политические лозунги русского национализма. Вот. Но для всего общества это вряд ли приемлемо, потому что для общества важнее даже не, скажем, либеральные или демократические, а социальные лозунги. Это было заметно уже с конца 90-х годов. И для меня на самом деле национализм свелся, вы знаете, к очень примитивному вопросу. А вообще люди хотят жить лучше. Вот, наверное, это вопрос коренной, оказывается, для всех идеологий. И когда я беседовал со своими... Да, я себя называл националистом. Я считаю, что талика национализма абсолютно необходима человеку, вне зависимости от его политических идеологий. Там, либерал, он консерватор. Талика национализма.
Но там, подождите, а вы как для себя решили, что вы украинский националист или русский националист? У вас же были опции.
Русский. Если бы я жил на Украине, Татьяна, возможно, я бы самоопределял. Это вопрос самоопределения. Самоопределение и того, признают ли твое самоопределение другие. Вот, допустим, ну, негру преклонных годов, да, там очень часто вспоминают Пушкина, но негру преклонных годов можно объявить себя русским националистом. Ну вот окружающие-то его воспримут в таком качестве или нет? Я уж не говорю о том, что воспримут ли они его вообще как русского. Хотя я знаю немало иностранцев, я уверен, как и вы, которые говорят по-русски правильнее и грамотнее многих наших соотечественников.
Знаю, таких немало.
Совершенно. И гораздо лучше знает русскую культуру, чем люди, номинальные носители этой культуры. И с националистами я всегда говорю: слушайте, вы понимаете, что если вы хотите чего-то добиваться, какого-то успеха, вы этим людей не заведете. Это не, эти лозунги не обладают мобилизационной силой. Надо говорить о другом, о нормальной жизни, надо говорить о политических свободах. Это людей занимает. Они хотели бы лучше жить, и часть свобод, они, люди не считают эти свободы, они знают, что это либеральные, но они их приемлют. Допустим, свобода передвижения, свобода покидать Россию, да, в конце концов, свобода приобретать и пользоваться валютой. Это на самом деле либеральная экономическая свобода. Для меня, как для советского человека, она явилась некоторым важным сдвигом.
Мне кажется, что вы вкладываете в национализм совсем не то, что некоторые ваши студенты в итоге вложили в национализм.
Я вкладываю скорее политическое и гражданское содержание. Это вот классическое деление национализма на политический и гражданский, что суверенитет принадлежит нации. Да? Вот концепция народного суверенитета, он принадлежит нации. Нация, она может быть полиэтничной, но дело в том, что даже если она полиэтничная, она все равно окрашена в какие-то этнические цвета. Да, мы можем сказать, французская нация полиэтнична, но они говорят по-французски. Это очень важно. Это очень важно. И они должны быть политически лояльны своей стране и ее основным ценностям.
Здесь же вопрос в том, что в Российской Федерации полиэтничный, многонациональный, многокультурный говорят на русском, да, но сохраняют ли национальную идентичность?
Мне кажется, что это не проблема. Должны сохранять свою идентичность, если хотят. Есть люди, которые хотели бы ассимилироваться. Мы их знаем, да, такие люди есть. Но, правда, нет никакого желания ассимилироваться в народ, который может быть и многочисленен, но не очень удачлив и не выглядит сильным. Желания нет ассимилироваться с ним. Но если они хотят ассимилироваться, пожалуйста, но сохранять свою идентичность, культурную, языковую, ради бога. Но при этом вы должны признавать некие общеразделяемые политические символы. Набор ценностей. Это и есть политическая нация. И, конечно, должен быть это лингва франка, да, язык общения. При советах его называли языком межнационального общения. Сейчас это просто страновой язык. Ну, русским у нас владеет, по-моему, больше 99%. Так что русский язык – это, конечно, безусловно, лингва франка. В этом смысле и говорю, что это окрашено в русские цвета еще почему? Потому что когда мы учим с вами, учимся в школе, и мы проходим с вами курс литературы, слушайте, но это курс русской литературы. Это курс русской литературы. Это русский литературный и культурный стандарт задается.
Хорошо, историю это в основном отечественную.
Историю, абсолютно верно. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, но такой стандарт задается. И он неизбежно задается, если вы хотите, чтобы нация сохраняла некое единство и некую гомогенность.
Ваши студенты вас расстраивали, если уходили куда-то в своих размышлениях, а потом и в действиях не совсем в ту сторону, скажем так?
Нет, я не считаю, что они должны были следовать по моему пути. Это путь, который приемлем для очень немногих, тот, по которому пошел я. Я бы сказал, для очень-очень немногих. Я студентов пытался учить, и учил я их неплохо, ну, то есть комплексом профессиональных знаний. Одновременно я пытался рассказывать им о том, как устроено общество, и о важности правильного выбора. Но всегда подчеркивал, что выбор делаете вы. Но когда вы его делаете, вы, пожалуйста, постарайтесь не ошибиться на перекрестке. То есть вот политической агитации или даже, скажем, агитации за, за определенные ценности я занимался. Да, это правда. Я говорил, что это должны быть такие, знаете, ценности порядочности, вот даже в первую очередь. Порядочности, эффективного труда, ну, хотите, такая доморощенная версия протестантской этики. Но я в прекрасных отношениях и с теми, кто пошел в бизнес, и к теми, кто пошел служить государству, и такие, с такими общаюсь. Ну, сейчас, естественно, реже, чем прежде. Они сами уже опасаются по понятным причинам. И с теми, кто стал фрилансерами. Поддерживаю хорошие отношения, вне зависимости от сделанного ими выбора. Это очень важно. Я на этот выбор никогда не пытался повлиять.
Про политику вы упомянули. Да. Политики вашей жизни, реальной политики, было довольно много. Но когда она появилась, условно, одна история, когда вы работаете в предвыборном штабе главы партии «Роста», и совсем другая история, когда вы идете, не знаю, там, в 91-м году к Белому дому. И то, и другое политика, реальная политика и активное участие в политике. Как у вас это было и как это менялось?
Это было периодами, это было на рубеже, в начале 90-х меня это очень занимало. Ну, тогда, я думаю, я находился в общем потоке, это была охваченность, энтузиазм, большие надежды, большей частью не сбывшиеся, но эти надежды были. Значит, это и привело меня к Белому дому. Я, да, был там 19 августа, правда, с палочкой как раз, накануне сняли гипс. Так получилось. Вот, поэтому долго я там находиться не мог. Я, кстати, не был сторонником распада Советского Союза. Мне казалось, что было бы лучше его сохранить. Я понимал, что Прибалтика, как она тогда называлась, она все равно уйдет. Это неизбежно. И, видимо, с высокой вероятностью уйдет также и Закавказье. Ну, было понятно, что они не хотят жить вместе с нами. Да? Но если не хотят жить вместе, ну зачем их насиловать, зачем использовать оружие, силу, если это все равно приведет только к негативным последствиям и вряд ли добавит любви. Вместе с тем я считал, что сохранение части Советского Союза, в первую очередь вот в лице трех славянских республик и, возможно, Казахстана, ну это такой план Солженицына, можно сказать. Это было бы, наверное, на пользу. Но получилось так, как получилось, я принял эту реальность. Потому что есть вещи, ну, вот процессы такого сорта, они необратимы. Вот сейчас Владимир Владимирович пытается повернуть вспять историю. Я знаю, что у него ничего не выйдет. И он накажет, он нас всех наказал, но накажет он в конечном счете и сам себя тоже. Потому что такие социальные процессы, социально-политические, они необратимы. Они движутся только в одном направлении.
А в 93-м году... политика вас захватила еще раз?
Я испытывал большой интерес в политике, я был охвачен. Мои симпатии, не буду скрывать, были на стороне оппозиции. Но дело в том, что я-то оппозицию эту знал. Я знал ее чуть-чуть изнутри. Я наблюдал, и могу вам сказать, я уже тогда понимал, что если бы эти люди, оппозиция, оказались у власти, могло бы стать гораздо хуже. Могло бы стать гораздо хуже. То есть мне не нравилось, что Борис Ельцин использовал сильнодействующие средства. Я уверен, что можно было обойтись без них, пойдя на всеобщие выборы, на досрочные президентские выборы и парламентские. Что это был очень неплохой вариант, так называемый нулевой вариант, который мог бы привести к разрешению, более или менее приемлемому разрешению всего того клубка противоречий, которые сформировались в российском обществе. Вот. И тогда, 93-й год меня научил, что может получиться так, что правда не находится ни на одной из сторон конфликта. Это очень важно понимать. Или что обе стороны конфликта, это не спор ангелов и демонов. Вот. Что они могут стоить друг друга. Это были такие тоже грустные наблюдения. Но это скорее, знаете, Татьяна, наблюдение за человеческой природой. За человеческой природой, чем за политикой. И потом, уже спустя годы, я довольно тесно общался с людьми, которые тогда составляли команду Ельцина, да, и с теми, которые были на стороне Хасбулатова. И они говорили мне постоянно, что если бы была возможность, они бы поступили иначе. Что они совершили, с их точки зрения, ошибки.
Но вот сейчас...
Вот эта логика политической борьбы, она вовлекает тебя, и ты перестаешь логически, рационально оценивать ситуацию. Ты движим эмоциями, обидой и, конечно, стремлением к власти, безусловно. Вот в России полнота власти – это приз.
30 лет прошло с 93-го года. Спустя 30 лет все еще ваши симпатии на стороне Хасбулатова?
Нет, они давно не на стороне Хасбулатова и Рудского. Потому что, еще раз, я их немножко знаю. И людей, которые были на их стороне, я тоже немножко знаю. И я, к сожалению, представлял, чем это может закончиться. Я боюсь, что было бы гораздо хуже.
А 96-й год?
В 96-м году я считаю, что победа Зюганова пошла бы на пользу России, по всей видимости. Это был бы нормальный ход, когда страна качнулась влево. Я в то время очень много общался с западными инвесторами, которые приехали как раз перед президентскими выборами. И вы знаете, что меня удивило? Это были представители крупнейших инвестиционных банков американских. Они говорят, что очень спокойно относятся к перспективе победы Зюганова, потому что они не считают его коммунистом. И они считают, что они смогли бы найти с ним общий язык. Ну и коммунисты, судя по тому, как коммунисты себя повели в дальнейшем, мне кажется, были открыты компромиссом, к широким компромиссам.
Но вы голосовали не за Зюганова?
Нет, я не голосовал за Зюганова, нет.
Вы вообще на выборы всегда ходили, когда была возможность?
Нет, не всегда. Не буду скрывать, не всегда. Ну вот с нулевых годов я стал ходить. А на каких-то двое выборов я пропустил. Я, правда, Татьяна, не помню почему.
Я думаю, что были на то причины.
Кстати, скорее. Личные какие-то, вряд ли это было... Вряд ли это было принципиальной позицией.
А вы, как это, комсомольская организация, вступление в партию?
Я был в комсомольской организации. Я был даже там, ну, входил, по-моему, в комитет комсомола у себя на курсе. Но карьер по этой линии я никогда не делал и не хотел. И в партию я тоже не вступал и даже не подавал заявление. Мне это было не очень интересно.
Ну, уже, видимо, время такое было, что можно было,
карьеру без делать. Этого. Да, можно было, да, можно было уже вполне обойтись без этого, но я и просто смысла особого не видел. Я предполагал вести, знаете, такую довольно умеренную и скромную жизнь книжного червя, недооценивая свой темперамент. Темперамент бы мне все равно не позволил. Но я тогда жил вот такой вита контемплятива, да, созерцательной жизнью, архивы, библиотеки. Ну, правда, отдавал должное алкоголю и прекрасному полу, не буду скрывать.
Ой, а давайте поподробнее. Вот вы были таким отличником занудой или на самом деле вы хорошо учились, но при этом еще пили, курили и тусовались?
Да, пил, курил,
Куба, тусовался. Это вот я чувствую,
пил,
Куба.
Курил, тусовался, да, вел довольно разгульный образ жизни, не буду скрывать. Но это мне не мешало учиться очень хорошо.
Друзей как заводили, учитывая то, что много переезжали?
Да, у меня были очень хорошие друзья в университете. Правда, отношения мы не поддерживаем сейчас, они несколько лет назад прекратились по политическим мотивам. Потому что некоторые из моих друзей оказались на стороне Владимира Владимировича, безусловно, считая его светом и спасением для России. А я придерживаюсь противоположной точки зрения. Но друзья мои не оказались готовы переступить через этот барьер.
Тяжело вот таких старинных друзей, друзей молодости терять сейчас?
С возрастом привыкаешь к потерям, Татьяна, и понимаешь, что они неизбежны. И это еще один повод поразмышлять о человеческой природе.
Во взрослом возрасте вы заводили друзей и вообще как-то с годами с людьми проще сходиться или наоборот вы предпочитаете немножечко вот расстояние держать?
Мне не сложно сходиться с людьми. Я легок на подъем, легок на язык. Я довольно обаятелен, могу вам так сказать. Охотно общаюсь, но это не означает, что я легко обзавожусь с друзьями. С возрастом это непросто. Но у меня, правда, есть очень хорошие друзья, крайне надежные, которые мне оказали бесценную помощь и поддержку в самых тяжелых ситуациях. И ими я обзавелся уже более чем зрелом возрасте.
Вы никогда не хотели уехать и жить в какую-то другую страну?
Нет, мне бы хотелось проводить, возможно, часть времени в какой-то другой стране, но вряд ли долго. Мне, скорее всего, было бы скучно.
Почему?
В России ты живешь с ощущением напряжения. Это стресс, я понимаю. Но, тем не менее, это, говоря слогом русских офицеров начала 20 века, это шлифует кровь.
Из-за того, что у вас академическая карьера, университет, аспирантура и прочее, прочее, я правильно же понимаю, что вы не служили в армии?
Нет, я проходил военную подготовку, я был офицером запаса, кстати, специалистом по спецпропаганде, это так называлось.
Вы что, политрук?
Нет, спецпропаганда – это те, кто должен был разубеждать американских солдат и моряков воевать против страны, победившего социализма.
Ой, даже интересно, и как же предлагалось их распропагандировать?
Ой, да, это бредово вообще, Татьяна, честно, бредово. Это никакого отношения, мне кажется, к реальности тогдашней не имело. Но это называлось отбывание номера, мы писали листовки на английском языке.
А, ну тут да, английский язык-то наверняка вам пригодился. Но в целом, когда в школьника, в подростка пытаются запихнуть вот эту политинформацию, вы как к этому относились, как это воспринимали?
Я, наверное, все-таки от природы был наделен способностью логически мыслить. Я очень много читал, очень много. Я был в детстве книжным червем. В детстве, подростковые годы. Моих семей, вот по маминой линии, по папиной, очень такая сложная и тяжелая биография, потому что отцовской семье пришлось бежать от преследований, их успели предупредить ровно за сутки до того, как их хотели отправить в Сибирь. Они снялись, а отцу был тогда год, вот годовалого ребенка несли на руках, и они пешком уходили. Они ушли в Донбасс, потому что тогда не было паспортов, и проще всего было спрятаться на стройках социализма. И отец мне, он намекал на некие сложные обстоятельства, я видел, что он очень критически относится к советскому строю, к коммунистической власти, но окончательно вот эту часть семейной истории он мне рассказал только после 21 августа 1991 года.
А почему их хотели сослать в Сибирь?
Потому что они были зажиточные. Они были зажиточные. Это был достаточный критерий. Сейчас, я не знаю, сохранился ли их дом, где жила семья. Ну, то есть до начала специальной военной операции дом был цел. Совершенно точно. И в этом доме жили 3 или 4 семьи. То есть дом был обширный. Ну, у них есть, там было, по-моему, 7 детей в семье, так что для них как раз в самый раз.
Ну да, когда родители
военная операция, операция правым катком по этому городу прокатилась, просто правым катком, то я не уверен, что это семейное гнездо сохранилось.
Да, я просто размышляю вслух, что когда родители, пусть и советские граждане, типичные советские граждане, имеют такую семейную историю, наверное, они там ребенка не воспитывают супер идеологизированным.
Абсолютной преданности нет. Более того, потом уже спустя годы, ну, будучи студентом, я высказывал разного рода суждения. Ну, они, наверное, носили обычный характер для молодежи, но могли рассматриваться как сомнительные. Любил анекдоты о Брежневе. И потом мне рассказали уже спустя десятилетия, что мое архивное дело, связанное со студенческими годами, оно было пухлое от доносов, гигантское, больше гораздо, чем у других студентов. И там было резюме в конце. Потенциально склонен к антисоветчине. Не антисоветчик, что интересно. Я диссидент там никогда не был, хотя с некоторыми из них там...
А сам издат читали?
Да, читал. Я читал. Солженицына не читал, мне как-то не повезло. А вот читал Зиновьева «Зияющие высоты». Это тот самый случай, когда тебе там книгу дают на ночь, да. Ну, не скрою, я с не меньшим интересом читал и «Камасутру», которую мне тоже дали, да.
Я стесняюсь спросить, это Пожалуйста. Уже все происходило в Москве или
да,
все еще на Кубе?
Нет, в Москве. Нет, на Кубе бы это не произошло. Там все-таки было больше контроля и было больше доносительства. Там оно, ну, в таких вот, как их называли, советские колонии, оно, в общем, процветало.
Вот сейчас, оглядываясь назад. Во-первых, какой город или какое место вы назвали бы своим домом и своим родным местом? И было ли когда-нибудь у вас такое сомнение, и вы сейчас, оглядываясь назад, думаете, да, где-то свернул вот в этом конкретном месте не туда?
Татьяна, вот никогда сомнений, даже намеку на сомнение не было. Я шел в правильном направлении, и, оглядываясь, я удивляюсь, как я выруливал именно в ту самую точку, куда мне надо было прийти, идти именно по той дороге. Были зигзаги, но, в общем, они становились все меньше, и я шел именно по правильному пути. Что касается родного города, я считаю родным городом Москву, хотя мне было очень тяжело в Москве адаптироваться, но мне очень нравился Львов. Это совершенно замечательный город, и я долго по нему тосковал, у меня была ностальгия по Львову.
Ну, так тогда и запишем. Так и остается Валерий Дмитриевич Соловей с двумя родными местами, с двумя странами, да. Украиной и Россией.
Да, это будет точным резюме. Спасибо.
Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Напишите, как вам это интервью, узнали ли вы что-то новое, удивительное, неожиданное. Может быть, ваше отношение к Валерию Соловью поменялось после этого разговора. Ну и не забывайте подписываться на канал Александра Плющева. И буду благодарна, если подпишетесь на мой канал. Кажется, в описании должна быть ссылка. Ну, увидимся совсем скоро. Пока!